Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Светлана Шифрина, директор фонда «Искусство быть рядом», мать особенного ребенка. Фонд «Искусство быть рядом» помогает семьям детей с аутизмом и другими особенностями ментального развития. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
Светлана, вот мы часто говорим здесь, когда образовывается какой-то фонд, это, ну, прям вот в 90%, ну, нет такой статистики, но в большинстве случаев это как-то начинается с личной истории. Вот как образовывался ваш фонд? Тоже началось с личной истории?
Да, ну, это была даже не совсем моя личная история, это была личная история учредителя фонда Елизаветы Борисовны Фокиной, которая тоже мама особенного ребенка, у нее сын с аутизмом, и которая, в общем, да, приняла для себя решение о том, что нужно помогать не только своему сыну, но именно объединившись с родителями, объединившись все вместе, можно делать что-то, ну, нужное, полезное, да, для того, чтобы детям с аутизмом жилось полегче. И семьям, самое главное.
И семьям, да. Ага. В 2016 году, да, как я понимаю?
Да, сам юридический фонд образовался в 2016 году, потому что это была группа родителей, которые ходили вместе в детский садик, которые там познакомились, вот у них у всех детки с аутизмом, и настает время, что нужно идти в школу, а, к сожалению, сегодня, ну, еще, то есть у нас задекларировано инклюзивное образование, но, к сожалению, еще не везде оно реализуется или обеспечивает ту необходимую помощь и поддержку, которой нуждаются именно дети с аутизмом. Вот. И для того, чтобы его можно было реализовать, родители поняли, что им нужно объединяться, иметь какой-то юридический статус, да, для того, чтобы можно было добиваться тех условий, которые хотели родители создать для своих детей, поэтому объединились, создали фонд, и первая самая программа, для чего он, в общем-то, собственно, создавался, его цель, это были ресурсные классы в общеобразовательных школах. 18 детей в 2016 году в трех школах пошли первый раз в первый класс. Это был первый такой проект фонда, так и назывался, первый раз в первый класс.
А что такое ресурсные классы?
Ресурсный класс – это такая модель инклюзивного образования, которая в обычной школе, где учатся самые обычные дети, создается такая ресурсная зона, в которой могут найти поддержку дети с особенностями, дети, которым нужна определенная поддержка. Детям с аутизмом очень нужно тьюторское сопровождение, очень нужны специалисты прикладного анализа поведения, потому что аутизм, он проявляется в первую очередь внешне именно поведенческими, да, какими-то особенностями, и для того, чтобы детям помогать учиться, чему-то научаться, нужны специальные специалисты. В 2016 году, ну, их на самом деле сегодня еще нет в школе, и нет такого даже в списке квалификации, да, такой специальности, как там специалист прикладного анализа поведения, но они уже больше 10 лет есть в нашей стране, уже очень много людей этому обучились, сертифицировались, это очень... Это золотой стандарт помощи детям с аутизмом. И вот для того, чтобы помочь школе создать вот эти именно условия, да, вот фонд. И в этой ресурсной зоне, да, есть специальный учитель, есть тьюторское сопровождение, есть супервизор, куратор прикладного анализа поведения, где ребенок адаптируется к тем новым для себя условиям. Какие-то дети, да, проводят больше времени в этой ресурсной зоне, какие-то дети больше включаются в инклюзивное образование с обычными сверстниками. Вот здесь вот этот вот тот, это та возможность выстроить индивидуальный маршрут под каждого ребенка в зависимости от его потребностей.
А вот эта зона, это какое-то физическое пространство, да?
Да, это обычно какой-то кабинет. В идеальном случае это еще два кабинета, когда еще есть сенсорная зона, потому что дети с аутизмом часто у них бывают сенсорные перегрузки, у них повышенная сенсорная чувствительность, им иногда нужно побыть одному или там попрыгать на мячике, покачаться на качели. Это вообще такой идеальный вариант. Либо это в самом классе, да, там может быть тоже выделено, вот, потому что они могут какую-то часть предметов или там каких-то навыков, знаний получать в этой, вот именно поэтому нужна она физически, там есть парты. Мы начинали с того, что есть парты с перегородками, которые отгораживают детей друг от друга.
Им больше нужно, да, личного пространства? Потому что более сидит, защищённые
должны быть. Потому что работает напрямую с тьютором. Ага. Один на один, допустим, есть фронтальный урок, когда дети садятся перед, там, да, перед доской, и учитель дает, но это тоже очень сложный навык, которому обучались дети постепенно, и там к концу первого класса они там стали уже там сидеть перед доской и как бы воспринимать инструкции учителя. А возможность вот такого отдельного, такой зоны еще внутри зоны, она дает возможность отрабатывать индивидуальные навыки, с которыми, потому что у каждого своя индивидуальная программа.
Вот если, Светлана, вернуться к вашей семье, у вас средняя дочка с диагнозом аутизм, да, как вообще, как это все начиналось? Обычно, когда рождается особенный ребенок, не такой, как говорится, заказывали, да, заказывали нормотипичного, как вот такое выражение, да, есть, а рождается ребенок особенный, первая реакция родителей всегда, в общем-то, шок, да, всегда какой-то... Ну, обида, не знаю, вот самая распространенная.
А, вы знаете, я бы, наверное, сказала, что до того, как происходит шок или обида, сначала ты избегаешь вообще мыслей о том, что что-то не так. Ну, по крайней мере, да, вот у меня это был второй ребенок, и видя и как бы наблюдая какие-то особенности и странности, ты думаешь, ну нет, все дети разные. Угу. Это вот почему-то там, ну...
Это не сразу, да, да, видно, когда ребенок рождается?
Ну, это зависит тоже от индивидуального случая, да, у кого-то диагноз проявляется очень рано и в тяжелой форме, и там, наверное, сложнее закрывать глаза на проблему. У нас в этом смысле был такой момент, что мы всегда были где-то по границе нормы. Ну, чуть позже пошли, чуть позже сели, чуть позже поползли, вот тут какая-то аутостимуляция, а врач сказал, да ничего страшного, мир познает, да, то есть вот это вот еще не вовремя поставленный диагноз, он, как бы, к сожалению, было упущено время раннего вмешательства, ранней помощи. Вот, и здесь очень важно, вот, наверное, я бы хотела сказать, как бы, каким-то, ну, как бы, родителям, да, другим, что если что-то беспокоит, вот, не нужно закрывать глаза, лучше 10 раз сходить к другим врачам, пройти какие-то тесты, потому что чем раньше заметить вот эту вот как бы, да, особенность, сложности, да, там поставить диагноз, тем раньше можно начать оказывать помощь. А когда уже нам в 3 года сказали, да, вот это аутизм, да, конечно, это шок, это, как я говорю, я проплакала 3 дня, потому что полезла, естественно, в интернет за информацией, что такое аутизм, как это проявляется, чем это нам грозит. И все очень разная информация происходит, и ты вообще не понимаешь. Естественно, строишь самые худшие прогнозы.
Ну да, все говорят, что отсутствие информации очень тяжело.
Да, в этот момент тебе, конечно, очень там страшно все это. Но потом немножко, да, проходит принятие, да, все наши стадии горя, да, все это мы тоже через это проходим. Еще очень такой момент, вы знаете, вот тоже хотелось, наверное, поделиться из своего опыта, когда, то есть, принятие всей семьи.
Угу, да, то чтобы есть, всех.
Мама, например, уже приняла, а папа еще не готов, а бабушки, дедушки, они вообще, в общем, как бы хотят быть в стороне от всей этой истории. Это действительно психологическая травма, как бы для всех, стресс, который, да, семья проживает и потом преодолевает его.
Преодолевает, да, все-таки объединяется.
Ну, я надеюсь, что да, конечно, конечно.
Бабушки, дедушки тоже уже как-то вот...
Да, конечно.
Срослись, да, с этим.
Ну, да, в нашей семье, в общем, конечно. Вы знаете, здесь есть еще такой момент. Ребенок растет. И, наверное, как обычный самый любой другой ребенок, да, как говорят, маленькие бедки, маленькие детки, да, большие дети, то же самое особенный ребенок. И задачи новые и новое принятие все время каких-то новых условий, новых сложностей, оно происходит все время. Вот сказать, что вот нам поставили диагноз, вот мы как бы с ним, и теперь вроде бы вот идем понятным нам маршрутом, нет. Что там за поворотом, с очередным годом рождения или там с очередным периодом взросления, никто не знает, и ты всегда готовишься, ждешь, надеешься на лучшее, готовишься, надеваешь бронежилет и броню, да, и как бы да. Набираешься сил.
Светлана, но все равно вот я не могу не сказать, что есть люди, может быть, которые нас слушают, да, у которых подобная проблема, и они находятся вот все еще в состоянии такого уныния, да. И есть люди, которые уже что-то делают, вот вы уже директор фонда, и даже помогают другим, помогая другим, помогают и себе.
Да, и в этом смысле, знаете, вот сообщество аутичных детей, вот родителей аутичных детей, мне кажется, на сегодня одно из самых достаточно таких прогрессивных и, может быть, скажем так, именно диагноз аутизм, расстройство аутистического спектра, оно очень сильно дает прогрессию с точки зрения увеличения детей с данным диагнозом за последние годы. И с каждым годом эта тенденция увеличивается. Таких, количество таких детей все время и людей растет все больше и больше.
Но я прочитала, что типа 1 на 100 – это очень много.
1 на 100 – это по Всемирной организации здравоохранения. Да, у нас, к сожалению, в России нет официальной статистики. Вот такой сложно ее у нас получить. Если брать, я не знаю, насколько это уместно приводить статистику Соединенных Штатов, просто там достаточно серьезно к этому подходят и проводят каждый год очень такое полномасштабное исследование по количеству. Вот последние данные, это один из 36 детей, которые имеют диагноз аутизм.
Это еще больше.
Это еще больше. И все исследования говорят о том, что это не зависит ни от страны проживания, ни от национальности, ни от состава семьи, да, то есть не от социального статуса, то есть вот нет...
Предпосылок невозможно
нет, невозможно,
отследить,
к сожалению, да? К сожалению, да. Вот, и, конечно, вот родители... А так как вот очень сильно увеличивается популяция, да, к сожалению, да, не всегда система, государственная система помощи успевает, да, за таким, тем более стремительным таким ростом. В общем, здесь, наверное, есть и объективные на это причины. Но а родители, мы самые заинтересованные люди в этом, конечно, и всегда есть кто-то, кто берет на себя ответственность, да, вот эту роль идти впереди и... Во-первых, пробивать вот эту дорожку, да, протоптать эту дорожку помощи и показать ее другим. И мы вот и на своем фонде, и я сама, да, мы всегда очень делимся, мы всегда очень открыто, мы всегда говорим, да. Мне очень часто, на самом деле, вот бывает, что звонят и спрашивают, и говорят, спрашивают, а можно ли взять телефон? И вот просто поговоришь, оказываешь вот эту психологическую помощь, поддержку, что это не приговор, что, да, с этим можно жить, да. Ну, вот нужно, главное, сделать правильный маршрут, дойти до правильного помощи, да, и вот и здесь родители объединяются, конечно.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Светлана Шифрина, директор фонда «Искусство быть рядом», мама особенного ребенка. Светлана, а вот как вы первый раз нашли соратников у врача в детском саду? Вот как находят люди друг друга в этой ситуации?
Ну, у меня было, да, первый раз сейчас думаю про то, что я пошла на просторы интернета, в социальные сети. То есть до того, до момента вот постановки всего этого диагноза, я, в общем, у меня не было ни аккаунта в соцсетях, на тот момент были одни, сегодня, да, там у нас другие. Я, в общем, как бы особо этим не интересовалась. А здесь, да, ты начинаешь гуглить, начинаешь смотреть, идешь в поисковик, и как раз мне очень помогли два родительских сообщества, которые на тот момент были, да, это был 2012 год, да, нам было 3 года, они уже тогда существовали, хотя они тоже только буквально там им было несколько лет, но вот уже на тот момент родители объединялись, это были такие группы, в которых можно было прочитать очень много информации о методах помощи, о том, вот куда идти, какие садики, как получить диагноз, да, как получить инвалидность, если она нужна, а нужно ли получать инвалидность, да, про вот эти ресурсные группы, ресурсные классы, это все оттуда, это все родительское сообщество, это, ну, если это можно упомянуть, да, это Центр проблем аутизма и родительская общественная организация «Контакт», в которых на сегодня-то они тоже существуют, у них есть сайты, и там просто, ну, кладезь информации вот для родителей.
Можно, а нужно упомянуть.
Да, да, то есть это, там все это есть, там есть статьи, которые рассказывают про, ну, вот разные, вот все, с чем может столкнуться родитель, я лично все взяла оттуда, конечно.
Но давайте немножко все-таки расскажем. Вот вы говорите, что особенности и так далее, вот с чего начинаются особенности, как с этим вообще быть? Вот в детском саду, можно ли пойти в обычный детский сад такому ребенку? Что нужно учитывать?
Ребенку можно пойти в детский сад. Я бы сказала, наверное, нужно пойти в детский сад. Но особенности расстройства аутистического спектра – это, да, это нарушение коммуникации, социализации и стереотипно повторяющиеся действия. Если, как бы иногда говорят, там, каким-то уплощенным языком, да, для понимания, да, это когда там ребенок больше замкнут в себе, меньше взаимодействует, меньше разговаривает, отвечает на какие-то вопросы, да, у него там нет зрительного контакта, да, с собеседником, да, он там маму, папу не слышит. И вот это нарушение коммуникации, оно за собой ведет, к сожалению, поведенческие проблемы. То есть когда ты не понимаешь, да, не всегда дети понимают обращенную речь, они не могут иногда, ну, вот мы им говорим, а нам кажется, что они нас понимают, а на самом деле, вот я сегодня, вспоминая свою дочку, уже потом, получив вот эту информацию, как бы все это обработав и пройдя этот период, я потом поняла, в чем была проблема-то, она не понимала, что я ей говорю. Простые элементарные бытовые вещи, да, идет задержка речевого развития, идет задержка понимания, да, а и плюс у нее было нарушение своей речи, да, и когда ты не понимаешь, и тебя не понимают, и ты еще не можешь сказать, что ты хочешь, что остается делать? Кричать, плакать, не знаю, биться головой об стену, да, все что угодно, потому что хоть как-то донести до самых близких мамы и папы, что там со мной что-то не так, я чего-то хочу, да, там еще что-то. Вот, и вот эту, соответственно, ребенку нужна помощь вот как раз в преодолении вот этого дефицита. И здесь, конечно, нужна помощь логопедов, психологов, дефектологов. Это детский сад, да, это наши психолого-педагогические комиссии, в которые нужно обращаться, которые дадут заключение маршрута, да, если это дошкольное учреждение, да, мы потом идем с ним в детский садик.
С каких-то список садов, да, да, куда можно пойти?
Ну, вы знаете, сегодня как бы по закону, да, у нас мы можем пойти в любой детский сад, у нас инклюзивное образование, и по прописке нас
вот
обязаны
даже
взять, да, да, и в любую школу родитель выбирает место обучения своего ребенка. Другое дело, что школа... Да, что школа может быть не готова, там может не хватать тьюторов, но вот это заключение психолого-педагогической комиссии, оно обязательно к исполнению образовательным учреждением. Соответственно, мы туда с ним приходим, и, да, то есть вот мы получили диагноз, прошли врачебную комиссию, пошли на психолого-педагогическую комиссию, она сказала, что ребенку нужны особые образовательные потребности в дошкольном или в школьном учреждении. И с этим заключением мы идем, соответственно, в детский садик, в школу, говорим, что ребенку нужен психолог, с которым должны вот в учреждении заниматься логопед, да, ну, дополнять вот эти вот дефициты все. Если ребенку, ну, нужно тьюторское сопровождение, оно может быть как в детском саду, не только в школе, там тоже может быть тьютор, да, ему нужна, например, поддержка, да, если он там не поддерживает групповой формат каких-то активностей, да, какого-то там, ну, пока в детском саду это не совсем обучение, да, ну, какое-то взаимодействие. Школа, детский сад, они тоже должны выделить такого тьютора, наставника, который будет помогать ребенку. Вот. Но самое главное, все-таки еще раз вернусь, это золотой стандарт, это прикладной анализ поведения, это специалисты прикладного анализа поведения. Сегодня все-таки, к сожалению, их можно получить либо в рамках благотворительной помощи, да, вот фондов обращаясь. Я вот знаю, что фонд «Милосердие», они оплачивают даже вот эти вот курсы прикладного анализа поведения, да, вмешательства, да, в ребёнка, для ребенка, там целые протоколы, которые нужно пройти, вот, ну, либо коммерческие услуги.
Ну вот, простите, вы приходите в ближайший к дому детский садик, да, вот с этим заключением. и говорите, вот, пожалуйста, возьмите моего ребенка. Но мы же понимаем с вами, да, что мы не так действуем. Да, мы все равно будем искать. Даже для самых, как говорится, нормотипичных детей мы перебираем миллион садиков, там школы, находим какие-то свои. Вот с таким ребенком вот куда пойти? Вот как найти этот садик, где не повредят его, ему, да, в первую очередь, его психике там, где к нему будут гуманно, хорошо относиться, где выстроят так поведение детей, которые с ним будут, да, так выстроят их поведение, чтобы это было нормальное детское общение. Вот у нас в программе были родители солнечных деток, да, деток с синдромом Дауна, и они рассказывали, что дети вот очень любят таких солнечных детей, потому что они как бы немножко больше дети, и с ними можно играть в дочки-матери вот, и так далее.
Вы знаете, я вот сейчас сижу, думаю, наверное, у меня нет прям ответа на вопрос, как найти вот этот садик, потому что, ну, да...
Как вы нашли?
Мы не ходили в садик, мы сразу пошли в школу, наверное, здесь мне вот будет сложнее чем-то поделиться. Смотрите, я, наверное, думаю здесь так. Во-первых, ну вот то, что я сказала, есть у нас официальная, да, как бы маршрутизация, да, маршрут, который можно получить той помощи от государства, которая полагается.
Она везде есть, она есть и в регионах, да,
да,
везде.
Да. А вот я уже упоминала сегодня родительскую общественную организацию «Контакт». У них есть такая родительская приемная, в которую можно онлайн записаться, это совершенно бесплатно. Там, правда, достаточно большая, ну, иногда бывает очередь, там нужно подождать, может быть, там пару недель или месяц, вот. Но они помогают, консультируют родителей по всей стране, вот именно с поиском, да, или там как бы с получением тех условий, которые нужны ребенку, да, чтобы как разговаривать с образовательной организацией, как получить тьютора, какое заявление нужно написать, да, вот.
Да, это важно.
Да, вот они здесь помогают. Я со своей стороны, да, вот из нашего опыта поддержки ресурсных классов и взаимодействия со школой, ну, у меня как бы рецепт такой, нужно быть в диалоге. Да, мы общаемся со школами, мы общаемся с администрациями, общаемся с учителями, мы доносим, да, что нужно нашим детям. И мы всегда в позиции еще помощников. То есть я никогда не встаю в позицию, что вот мне теперь должны. Вот, ну, это вот у меня как-то так, да, то есть я считаю, что это действительно должно быть совместное, да, то есть как бы история, и мы всегда спрашиваем школу, что мы можем сделать, чем помочь, да, вот вы говорите, чтобы там, как дети относятся, вот мы когда создали ресурсные классы, дети пошли в школу, мы каждый год проводили в школе уроки доброты, толерантности, мы готовили специальные мероприятия.
Ваш фонд, да, проводил?
Да, ну, как вот фонд, но мы же... Вот мы родители, ну, для этого не обязательно фонд быть такой... фондом, да. То есть даже если вот ваш ребенок пошел, да, вот его взяла школа, вы наладили контакт с администрацией, есть учитель школы, да, эти все есть сейчас уроки в доступе, их можно все найти, какие-то плакаты, презентации, это, в общем, не такая проблема. Можно поговорить с учителем, чтобы, может быть, он сам расскажет детям, что такое аутизм, почему этот ребенок в нашем классе, как с ним лучше взаимодействовать, да. Я сама лично, да, вот у нас были родительские собрания, да, вот первый класс, первое родительское собрание, и я попросила учителя, дайте мне, даже никак, вот я тогда не была директором фонда, я была родителем, говорю, дайте, пожалуйста, мне 5 минут, я немножко расскажу родителям, что не надо нас бояться, что это не заразное, что мы здесь не для того, чтобы ущемить чьи-то права детей, да, как бы, ну, то есть это вопрос вот налаживания отношений, да, это работа не, ну, как бы со всем сообществом, которое сталкивается, да, вот, ну, не сталкивается, да, куда попал вот
попадает
такой особенный ребенок, да, и мы начинаем создавать среду, которая будет к нему максимально открыта, которая его примет, и здесь, да, нужно, приходится родителям тоже прикладывать определенные усилия.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях Светлана Шифрина, директор фонда «Искусство быть рядом», мать особенного ребенка. Мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Светлана Шифрина, директор фонда «Искусство быть рядом», мама особенного ребенка. У микрофона Анна Леонтьева. А вот мы первую часть программы, очень важные вы сказали вещи, что родители, мне кажется, они очень важны, что родители не просто требуют от организации, от государства, от школы, чтобы им шли навстречу, но они тоже включаются и хотят тоже как-то помогать этому процессу, и, безусловно, без этого никак. Светлана, скажите, вот какая, когда, ну, во-первых, ребенок, когда идет в школу аутичный, я так понимаю, что первое, что нужно преодолеть, это его тревогу, да, перед школой, потому что вы сказали, что это очень чувствительный ребенок, гораздо более чувствительный, который в то же время не может все свои мысли сразу донести. Вот как это происходит сначала? Что нужно иметь в виду родителям?
Ну, это опять вот мы возвращаемся к вопросу про, да, про среду, про подготовку. Как подготовить ребенка, ну, и даже не только к школе, а, в принципе, да, и на...
коллективу, этом, да, да, какому-то детскому?
Мы приходили, мы договаривались, ну, так как у нас была, конечно, ресурсная зона, но, опять-таки, например, да, наши дети, они включались и в обычный класс. Ну, и включаются сегодня, могут его посещать. То есть мы договаривались с учителем о том, что мы придем до 1 сентября заранее, пройдем по школе, посмотрим класс. В идеале, да, если нам скажут, где будет сидеть ребенок, да, потому что мы тоже проговорили, есть особенности восприятия информации, как звуковой, да, зрительной информации, да, может быть, ему нужно сидеть именно перед учителем, чтобы учитель всегда мог обращаться к нему, и ребенок его слышал, а не, естественно, там не где-то на последней парте. У нас, да, тьюторское сопровождение, есть тьютор, значит, нужно сесть так, чтобы тьютор тоже где-то был рядом, при этом не мешал учебному процессу, там, другим детям. Посидели за партой, познакомились заранее учителем в спокойной, тихой обстановке, когда в школе еще, да, нет вот этого гула, шума. Да-да-да. Вот. А дальнейшее, да, вот 1 сентября, то есть социальная история. Что такое социальная история? Это такой метод, который помогает детям. Он, на самом деле, применим ко всему. К школе, к посещению музея, парка, любого мероприятия, театра. То есть это когда родитель готовит для ребенка, да, вот такую историю, что вот делает фотографии, например, школы, фотографию класса, садится и несколько дней заранее. Но здесь, смотрите, здесь такой момент. Кому-то нужно несколько дней, кому-то достаточно только накануне. Это тоже всегда очень индивидуальный процесс. Вот. И ребенку мы рассказываем, мы с тобой пойдем вот туда. Вот у нас здесь 1 сентября. Вот ты принесешь там, не знаю, цветы школе, учителю, который ты подаришь учительнице. У тебя будет столько-то уроков. Да, то есть очень важно понимание, а вообще я туда на всю жизнь теперь пришел, или меня отсюда заберут через какое-то время. То есть, да, чтобы донести до ребенка вот это понимание. Да. Конечно, так как и обычные дети, да, у которых мы все знаем, 1 сентября начинается, особенно первый класс, сокращенных временных уроков, сокращенных количество уроков, то же самое, да, относится и к аутичному.
Даже больше, да. Наверное.
И в том числе опять здесь. Нет универсального решения. Кто-то будет выдерживать 4 урока, а кого-то нужно будет привести на 1 урок, а кого-то на 10 минут от первого урока. И это будет уже для него его задача, цель, которую он выполнит, да, а потом придет на 15 минут. А потом, да, если вот есть ресурсная зона, как у нас, да, вот он посидит 10 минут в обычном классе, а потом идет в ресурсную зону. Родитель его заберет там через час, а потом через два. И вот этот вот процесс вот этого индивидуального маршрута, индивидуального включения, он такой вот постепенный, как бы достигается, да, тех целей, которые ставятся под конкретного этого ребенка.
Скажите, Светлана, а вот какие еще виды деятельности, творчества, не знаю, занятий развивающих можно, вы применяете с особенными детишками аутичными? Чем они могут заниматься, какая динамика во время этих занятий? А вот, мне кажется, это важно услышать вот родителям, чтобы была какая-то перспектива.
Только вчера как раз слушала доклад, точнее, не доклад, а дискуссию специалистов как раз про дополнительное образование. Он проходил в рамках Всемирной Всероссийской недели информирования о проблеме об аутизме Федерального ресурсного центра, и там говорили про это специалисты. Поэтому сейчас даже не своими словами буду говорить.
Хорошо.
Ссылаясь на очень авторитетных людей, и там как раз тоже задавался этот вопрос. Во-первых, дополнительное образование, да, вы сейчас говорите, творческое, да, но это же, в принципе, дополнительное образование. Вопрос, нужно ли всем? Да, конечно, в первую очередь ставятся цели какие-то, да, академические, да, обязательного образования, да, нашего общего образования. Дополнительное образование, давайте так, вот даже обычный ребенок, который без аутизма, да, не все же ходят
на кружки, да.
Кто-то ходит, кто-то занимается спортом, кто-то вообще никуда не ходит. Вот ему достаточно этого,
да,
или
да,
родители,
конечно,
считают, что ему это не нужно.
Да.
Но, в принципе, аутичный ребенок это примерно так же, да.
Угу,
то есть здесь вопрос, как правильно говорят, зачем? Зачем мы туда пойдем? Мы туда можем пойти за дополнительной социализацией, потому что школа, к сожалению, не всегда решает вот эту самую проблему, да, социальной адаптации ребенка, социального опыта, потому что хорошо, ребенок пошел в школу, он адаптировался, он учится, на уроке он учится, он смотрит на доску, да, взаимодействует с учителем, он не общается. Короткая перемена, успели перебежать из одного класса в другой, покушали, да, то есть нет вот этого социального контакта, того, который нужен был бы.
Он и обычной жизни. Да,
он и обычным-то детям там не хватает вот этой школьной, почему они все хотят потом погулять, поиграть, задержаться, да, там еще что-то. Вот, и, конечно, в этом смысле дополнительное образование, вот посещение каких-то кружков, творческих студий, оно дает возможность восполнить вот этот дефицит. И здесь, наверное, подойдет любое. Ну, во-первых, я бы исходила в первую очередь из интересов ребенка. Ну, если, например, ему нравится рисовать, наверное, можно подумать в эту сторону, да, или там, если ему нравится музыка, или наоборот, ему плохо от музыки, если у него сенсорный перегруз, если он не выдерживает там громкую, зачем его водить на музыку, да, конечно, ему нужно там, например, там более тихое, да, какое-то. Может быть, ему не нужна большая группа, да, хочется, чтобы вот он социализировался и дружил со всеми. Может быть, он будет ходить в маленькую группу, где будет 3-4 ребенка, но они станут там настоящими друзьями, да, и будут друг друга поддерживать. И для него это будет его круг общения, да, его связи, которые будут его поддерживать, помогать. И мама, например, там или папа с другими такими же родителями, да, вот они тут подружатся, и у них там будет какая-то коммуникация и взаимодействие.
А я, знаете, о чем хотела на самом деле вот выяснить? Какие-то истории я зацепила у вас на сайте. Мальчик, который любил музыку, и вот через музыку как пошло такое развитие, да. Я вспоминаю своего младшего сына, который был гиперактивный, и он вообще не мог сидеть. То есть мы первые 3 класса, мы вообще не могли сидеть, нас все ругали постоянно. И потом появилась учительница музыки, и вот поскольку у него оказались способности, то она усадила его наконец. У вас есть какие-то примеры вот истории, когда особенные детки с аутизмом, вот именно их зацепляли за какую-то творческую способность? Или это я фантазирую?
Нет, почему? Ну, вы знаете, ну, у нас самый, наверное, как раз такой посещаемый занятие, это как раз музыкальные занятия. Я думаю, что еще очень много зависит. Хотя нет, знаете, вот как сказать, посещаемость с точки зрения наполняемости группы. А вообще, конечно, самые востребованные – это коммуникативные группы, да, это вот как раз про социализацию, где ребята учатся просто общаться, да, как бы друг с другом.
Общаться на какие-то темы, да?
По-разному, да, на темы или просто общаться, потому что, опять-таки, аутизм – это же нарушение коммуникации, и то, чему обычные дети их в этом не учат, да, они как бы набираются этого социального опыта просто вот по жизни, да, как бы общаясь с мамой, с папой, там, получив такую реакцию, сякую реакцию, да, они там что-то себе, какие-то паттерны поведения вырабатывают, да, а ребенку с аутизмом этому нужно учить прицельно, вот. Поэтому музыка, ну, у нас, скажем так, у нас не музыкальная школа, да, мы не ставим перед собой каких-то высот или вот именно задач с точки зрения овладевания, да, там, мастерством, да, там, музыкой, там, не знаю, вокалом или там игрой на там, каких-то инструментах.
Да,
вот, но для нас, например, вот 3 года у нас существует наш ресурсный центр «Добрый», и, да, там у нас есть ансамбль «Добрый», и в этом году наши ребята первый раз вышли на сцену. И у нас
это
там...
потрясающее достижение.
Мы считаем, что да. У них было два небольших номера. Они пели, один был вокальный, и второй инструментальный оркестр. Мы специально создали вот дополнительность. Мы начинали только с ансамбля, а потом создали еще оркестр, потому что мы поняли, у нас есть ребята, которые ну, не могут. Вот они петь, или они невербальны, или практически не разговаривают, но им нравится музыка, и мы стали искать для них возможность включения, да, как бы вот чтобы они были вместе с нами, они там играют на инструментах, да, там поддерживают немножко ритм. Может быть, с точки зрения
академической музыки.
Какой-то, да, это совсем не про то, да, вот он тут что-то стучит палочкой, но они вышли, они, каждый стоял на своем месте, никто не убежал со сцены, никто не упал, извините, в истерике, не закатился, не закричал, не завокализировал. То есть на самом деле мы просто восхищены нашими ребятами, потому что мы считаем, что вот зная, какие они пришли к нам 3 года назад, и то, что они сегодня стоят на сцене, там поют, играют, поклонились и ушли, ну, для нас это большой успех, и я считаю, ну, для них это в первую очередь большой успех.
Огромный успех. Я видела вообще в ваших вот роликах, которые вы мне прислали про фонд, как каждое действие, вот как вы про школу рассказывали, да, каждое действие нужно сначала отрепетировать. Вот как даже в общественном транспорте, как им пользоваться. Это как бы длительная такая подготовка, да? Ну, может, не длительная.
Нет, это...
То есть сначала их вы сажаете на такие кресла, как бы, да, в помещении.
А, давайте расскажу, да, да. Могу. Это так, наш проект, он называется «Путь к взрослению». Да? То есть вот это как раз про взросление. И опять-таки, да, аутичный ребенок, которому, да, которого нужно научить пользоваться элементарными такими социальными навыками, без которых мы просто не можем быть самостоятельными, жить в этом мире, да, пользоваться общественным транспортом, ходить в магазин, да, вот у нас... Мы даже были победителями в таком конкурсе «Объективная благотворительность» фотографии, которая называется «Просто купил колбасы». Потому что, да, действительно, фотография, ребенок в магазине держит кусок колбасы, сканирует, расплачивается, забирает, как бы уходит с ним. Но сколько лет труда стоит за тем, чтобы вот ребенок смог вот туда прийти по списку, найти в магазине нужную полку, найти вот эту самую колбасу, не такую, а вот такую, которую нужно, да, подойти, найти кассу, достать карту, заплатить, положить это в пакет и выйти из магазина, да, ну это вот, а там внутри еще очень много-много-много маленьких, может быть, действий, цепочек, которые были прописаны, которые вы обучали, которые там определенным образом ребенка, чтобы, да, не сбился где-то, не стал платить, не взяв колбасы, да, вот, то есть это же тоже нужно вот это вот все-все-все выдерживать, и мы вот этому ребят учим, да, и вот, как вы сказали, вот транспорт, да, это, ну, это целая технология, на самом деле, которую мы разработали, которая, ну, есть у нас на сайте, если это вот специалисты-педагоги, кто-то слышит, на самом деле родители могут этим воспользоваться, если родитель, скажем так, пытливый и готов, и у него есть ресурс самостоятельно обучать своего ребенка. У нас это все есть, там есть дисметодические пособия, ролики можно посмотреть, взять и эти чек-листы.
Самостоятельно, да?
Да, мы специально для этого и делали, да, для того, чтобы дать инструменты родителям помощи своему ребенку. Вот как с ним, например, проиграть, сначала, сначала рассказать про транспорт, потом проиграть с ним, вот поставить стулья, вешалку, да, вот тут мы держимся, тут мы прикладываем карту, вот так мы едем, так мы выходим, потом там начать уже это делать на практике.
Ну, это потрясающе, конечно, какая большая работа стоит за этим всем, но такой вопрос, а есть ли у вас случаи, когда вот ребенок с такой особенностью становился полностью самостоятельно? А,
ну, мы работаем пока еще с детьми.
Да-да, вы не доросли еще до этого.
Да-да, у нас до, как бы, возраст до 18 лет пока, вот, и вот даже вот в это, про этот общественный транспорт, да, мы не ставили себе целью сейчас задачу, потому что понимаем, хотя у нас есть дети, которые ездят самостоятельно, приезжают в наш центр самостоятельно. То есть есть абсолютно. Ну, я знаю, не из наших подопечных, естественно, много примеров, когда люди становятся самостоятельными, им, да, либо им нужна минимальная поддержка. Вот, конечно, есть такие случаи. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Светлана Шифрина, директор фонда «Искусство быть рядом», мама особенного ребенка. Вот насчет самостоятельности вы рассказывали историю в нашей беседе, как мальчик отделился, вроде как отдельно жил от мамы, да, но совсем не владел искусством, как это, обращения с деньгами.
Финансовой грамотности.
Да, да. И что произошло?
Ну, это вот мне рассказали тоже эту историю, да, что вот взрослый аутичный человек, который, да, там поступил, как бы устроился на работу, стал работать, жил отдельно, стал жить отдельно, получил первую зарплату и потратил ее в два дня.
На потом, вкусненькое, да?
Да, на то, что ему нравилось, на то, что хорошо, потому что вот этот вот момент, да, он отделился от родителей, он как бы переехал, но вот это умение планирования, да, на самом деле планирование своей жизни, вот это и для обычных-то людей, для многих целая проблема, да, и иногда некоторые...
Лет до 40, да.
Долго учишься и набиваешь шишки, да, то есть, естественно, ну, а как бы люди с особенностями, да, у них есть свои какие-то дефициты. А вот, вы знаете, можно я вернусь к транспорту, вот расскажу вам тоже просто пример, вот, ну, что называется, успеха, да, что хочется... поделиться, да, с аудиторией. Вот мы, у нас, да, была группа, мы обучали ребят пользоваться общественным транспортом. И одна мама с ребенком, она говорит, вы знаете, а можно мне как-то посмотреть и, да, вот как раз научиться, да, со своим ребенком ездить в метро, потому что когда вот он был помладше, мы были то ли в метро, то ли в автобусе, я сейчас уже даже это не суть, и у него там случилась какая-то истерика, в общем, все было очень плохо, и мама получила такой травмирующий опыт вот этой поездки, что они перестали пользоваться общественным транспортом. Ну, хорошо, вот у нее там была машина, да, либо они перестали
то
вообще куда-то...
То есть она решила, что это ему противопоказано?
Нет, у нее... Она боялась повторения, да, у мамы тяжело, у нее нет сил... прожить вот эту ситуацию, да, которая может случиться, да, с ребенком, вот, и вот в нашем проекте мы как бы с ребенком стали ездить, мы его научили, потом мы подключили маму, они проехали сами, и они стали пользоваться общественным транспортом.
Потрясающе.
И она говорит, вы знаете, говорит, для нас он не стал самостоятельным пока,
да,
он еще, ну, пока и по возрасту там, но... Для них совершенно другие возможности открылись.
Но это же другая жизнь просто.
Да, потому что, ну, особенно мы живем в Москве.
Да.
У нас в Москве без общественного транспорта очень сложно, да, потому что есть места, куда ты просто по-другому не доберешься. Ну, такси далеко не все себе могут позволить. Вот. И для них, конечно, совершенно другие возможности стали. Она говорит, и вот тоже результат. Да, он, может быть, не стал абсолютно самостоятельным, но маме стало с ним справляться.
Это, да, потрясающий, да, результат, ага.
Вот.
Я знаю, что вы также учите детей таким, в общем-то, простым, но тоже непростым для аутичных детей вещам, как готовить, считать денежку, да, финансирование, как это, финансовые навыки. У вас есть клуб кибернетики, как вы сказали, зло превращая в добро. Вот скажите, может быть, пару слов. Как зло, как которое мы постоянно говорим, что гаджеты это плохо, что все сидят в гаджетах, что они высасывают из ребенка жизнь, а тут, оказывается, у них есть какая-то положительная роль, потому что многие дети не могут донести, да, свои мысли, и многие говорить-то толком не могут.
Да, у нас это наш проект коммуникативный клуб кибернетики. Идея его родилась из того, что, вот как вот я сказала, да, что надо из зла сделать добро, да, то есть сегодня, конечно, такой неотъемлемый атрибут нашей жизни – это телефон, какой-то смартфон, не знаю, планшет, у всех по-разному, да, и вот всевозможные коммуникативные мессенджеры, которыми мы пользуемся, да, всякие WhatsApp, Telegram, которые позволяют нам обмениваться информацией. И мы подумали, раз у ребят есть нарушение коммуникации, обмена информацией, так почему бы нам не попробовать использовать современные технологии для того, чтобы они могли между собой взаимодействовать. И мы создали вот такой клуб, наши педагоги разработали, да, целую программу обучения, как ребятам пользоваться. То есть мы там, ну, здесь тоже зависит от ребят, от уровня их навыков, от их возможностей как бы взаимодействовать, ну, как бы работать в самом цифровом формате. Вот, но у нас вот как бы тоже из опыта девочка, которая, она не разговаривает, она абсолютно невербальная, да, она не может говорить, мы учили ее там, она применяет язык жестов, но ее научили пользоваться через WhatsApp, то есть если ей написать вопрос «Где ты?», она сфотографирует место и отправит фотографию родителю. Угу. Это же вопрос безопасности.
Да, да.
Ну, вот так, не дай бог, что-то где-то что-то случилось, да. Или у нас ребята там, они кто-то, вот, ну, вот он не хочет, да, вот ты ему говоришь, он очень мало тебе отвечает. А вдруг на коммуникативном клубе задают вопрос, и он первый начинает тут же печатать, отвечать на вопрос.
Он
потому
всё
понимает, что ему
просто,
там, просто ему так легче. Uh-huh. Вот для него такой способ коммуникации, он удобнее, более доступен. И для него это возможность. И вот мы на этом клубе, ребята, да, они уже вышли за рамки, да, как бы тоже вот для нас такой очень хороший результат, что они вышли за рамки вот этого времени, когда они приходят на занятия, они уже в этом чате могут написать там: «Аркадий, а ты где? Ой, а я вот здесь», или там кто-то поделился чем-то. И это уже, да, это как раз опять-таки про коммуникацию, про дружбу, про общение, про социализацию, про то, что ты не один, да, вот.
Светлана, мы всю программу говорим о том, что какая большая работа стоит вот за тем, чтобы дети развивались, получали необходимые навыки. А вот вы как родитель, что бы вы сказали, как сделать так, чтобы к 18 годам родитель просто уже не пришел к такому выгоранию, или, может быть, даже раньше?
Ну, вы знаете, по поводу того, как сделать, конечно...
Обратиться в ваш фонд.
Ну, здесь, знаете, ну, к сожалению, мы тоже не сможем объять необъятное.
Да,
мы начинали нашу
да.
передачу с того количества людей с аутизмом, да, аутичных детей, которые сегодня... Я бы, наверное, сказала найти обязательно, во-первых, вот то самое поддерживающее ресурсное место, в котором будет комфортно вашему ребенку угу. и родителю, да. А сегодня, ну, мне кажется, все-таки они появляются, и вот опять-таки, например, наш фонд, мы недавно вступили в ассоциацию «Аутизм регионы», в которой порядка 86, по-моему, сейчас уже организаций по всей стране, то есть, ну, практически во всех крупных городах и там и не очень крупных городах есть родительские организации, некоммерческие, которые оказывают вот эту самую поддержку. Она не всегда может быть там какой-то прямой, там адресной или там про какие-то финансовые ресурсы, ну уж, по крайней мере, информационную однозначно, да, и про вот это вот про сообщество или про помощь, про инструменты, которые можно получить, взять, да, там про консультацию. Этого действительно очень много сегодня у нас по всей стране, да, там далеко не только в Москве. Вот, вот мне кажется, нужно найти вот эту точку.
Просто найти помощь.
Да, вот, на самом деле элементарно, да, вот если забить ассоциацию аутизм региона, и там будет весь список, и можно посмотреть, вот, где вы, если находитесь в каком-то регионе, и зайти на уже информационные ресурсы этой организации, связаться с ними, спросить, да, вот там, мне нужна вот такая-то помощь, да, нужно, вы знаете, вот это вот я сейчас сказала, вот мне нужна такая помощь, вот это вот попросить помощи, это же тоже определенный шаг.
Да, совершенно верно.
Или, да, самому себе признать, что мне нужна помощь, но это не значит, что я слабый, тут вот неумеха, не справляюсь, и все так плохо. Нет.
Вот это очень важная вещь, вы говорите.
Да.
Не геройствовать.
Не надо, да, потому что это действительно сложно. Это действительно, вот как мы тоже, я часто говорю, аутизм – это не спринт, это марафон на всю жизнь. Аутизм не лечится, это диагноз, который, ну, как бы остается с человеком на всю жизнь. Да, мы можем максимально адаптировать, максимально сделать самостоятельно, чтобы человек подошел ко взрослому возрасту, сняв нагрузку, да, там, с стареющих родителей, да, как бы снять вот эту беспокойность родителя, а что будет с моим ребенком, когда не будет меня, да, мы все про это думаем, родители.
Конечно,
вот.
Только аутичные дети.
Да, и вот это вот, вот это сказать, да, мне вот нужна такая-то помощь, да, как бы поискать ее, попросить, это абсолютно нормально. Здесь, в общем, но это тоже, это шаг, это тоже наверное, может быть, через то,
ну,
что проходит.
Ну, какое-то усилие, да, какое-то желание.
Каждый родитель.
Как говорит, волеизъявление.
Да, и вот опять-таки наши специалисты, они тоже все так говорят, да, сначала маска на себя, потом маска, да, как бы помощь ребенку, да, вот это, конечно, нельзя загоняться, да, ну, как бы я очень желаю этого родителя, да, вот этот ресурс сохранять баланс, конечно, не забыть про ребенка, там, не сказать уже все, расти как трава, но и не загнать самого себя, да, ставить правильно цели. Потому что, ну вот, знаете, тоже хочется поделиться таким личным каким-то откровением, наверное, да, своим. Вот когда я вам начинала говорить, что ну, у меня ребенок, да, она такая пограничная вроде бы как бы была в маленьком, да, и там не сразу нам поставили диагноз, и вот и всегда были очень хорошие перспективы. Вот вам надо сделать еще вот это, и вот это, и вот
и
там,
все будет.
И вот вы все нагоните. Да? И я все время вот бежала впереди этого паровоза или толкала это бесчисленное количество вот этих вот вагонов, да, вот потому что цель пойти в школу, цель, извините, избежать умственного отсталости, да, не понизить программу, это отдельная боль родителя, да, здесь же еще вот эти вот этапы принятия, которые проходят родители, это можно отдельно еще сейчас про это сказать, вот. И сегодня я понимаю, что я подошла к какому-то моменту, когда я понимаю, что ну, вот те цели, которые я ставила для своего ребенка тогда, они были для него недостижимы. Они были целями, ну, скажем так, нашего какого-то среза, там, линии общества, да, или то, к чему, вот как вот то, что вот вы сказали, каких мы детей там ждем, да, или там мечтаем, когда их только планируем, вот, и там далеко не всегда они вписываются в наши реальности. И вот это вот, да, вот это вот свою амбицию где-то родительскую чуть-чуть опустить, да, не, да, вот как, да, когда мы реализовываемся за счет детей, да, вот этот вот момент тоже он присутствует. И когда мы вот это понимаем, что если ребенок, что если мы ему поставили правильные цели, мы не будем тогда, да, вот лишних усилий, лишних ресурсов тратить, это очень важно. И здесь очень в помощь, конечно, специалисты-педагоги, которые могут помочь и рассказать. И еще, мне кажется, очень важно, ну, к сожалению, наверное, сегодня в наших реалиях все-таки родителю быть включенным, получать информацию, анализировать информацию, не всегда как бы, то есть вот сказали, нам, вам поможет вот это, как голубитерапия, дельфины, еще что-то это, и вот мы сейчас все последние деньги, все последние ресурсы, нам надо туда посмотреть, почитайте, да, что действительно, какие доказанные...
Все по-разному, индивидуально, так понимаю.
Ну, есть научно доказанные методы, которые работают, а есть то, что будет приятно, будет хорошо, вреда не будет, но оно не вылечит аутизм, да. Вот, и поддерживающие ресурсы для родителей, психологическая помощь, психологическая поддержка, группы. Опять-таки, да, вот если нет помощи психолога, нет специализированной в тех же НКО, почему-то я начала, да, с этого, родительские организации, вот это вот группы самопомощи, да, общение, когда ты один, не один в поле воин,
да,
оно
да,
всегда
да,
дает силы.
Ну, я вообще, Светлана, заметила, что особенные дети, с каким бы диагнозами они ни рождались, если родителей, если они вот как проявляют волю к победе, волю к тому, чтобы вступить в какое-то сообщество, развиваться, трудиться, они очень объединяют людей. То есть невозможно с таким ребенком быть в одиночестве, в замкнутом каком-то пространстве. Лучше идти, искать единомышленников, фонды и уже дружить с ними всю жизнь, потому что, да, правильно я...
Ну,
правильно,
одному,
наблюдение.
Одному быть очень сложно, конечно, это же можно и выгореть, это уже у тебя не будет сил, ресурсов, и, ну, можно какие-то, может быть, не самые правильные решения принимать, когда все истощены, когда нет.
Ну, к сожалению, наш интереснейший разговор подходит к концу, очень полезный для многих родителей, не только аутичных детей, а просто родителей, которых что-то пошло по-особенному, да, у детей. Вот. И хотела спросить, Светлана, вот напоследок, что бы вы сказали родителям особенных детей, чтобы, ну, не впадать в уныние, не отчаиваться, ну, наверное, это в самом начале происходит, но все равно.
Ну, да, мой опыт – это опыт особенного родительства, именно связанного с аутизмом, да, и здесь я могу сказать, что точно, чтобы не было аутизма, это не приговор. Да, это сложно, это требует определенных усилий, но, вы знаете, вот я сейчас еще о чем подумала, что даже когда ты видишь маленький миллиметровый результат у своего ребенка, он тебе дает такой заряд силы, энергии и веры.
И радости, да.
И веры в того, что все, может быть, будет не так, как мы загадывали, но точно что-то получится хорошее, если не опускать руки, если двигаться в этом направлении, и это помогает, да, это такой вот замкнутый круг, ты прикладываешь усилия, видишь вот эту вот какую-то искорку надежды и продолжаешь двигаться вперед.
Спасибо огромное. Я так тоже напоследок скажу, что родители, у которых что-то пошло не так, вот были родители там и с онкологическими детишками, с онкологическими заболеваниями, но это люди, которые настолько научаются радоваться, настолько научаются благодарить. Спасибо вам большое за этот очень поддерживающий, очень полезный разговор. Напомню, что сегодня у микрофона Анна Леонтьева, у нас в гостях Светлана Шифрина, директор фонда «Искусство быть рядом», мать ребенка с диагнозом аутизм. Спасибо вам, Светлана.
Спасибо, что пригласили. Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».